8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Программа «Западный рубеж».
Добрый вечер. Это программа «Западный рубеж». И она сегодня такая составная часть вечера Дмитрия Быкова, поскольку, Дмитрий Львович, мы вас приветствуем.
Здравствуйте, дорогой Виталий, здравствуйте всем.
Да, мы с Петром, да, еще Петр Меберт, наш мой соведущий, мы вдвоем будем вести эту программу. И вот сегодня, еще раз повторю, сегодня такой вечер Дмитрия Быкова. Он сначала будет в нашей программе, а потом уже будет один на один общаться со своей аудиторией в 12
часов. Да, это тот вожделенный третий часть Одина, который все время обещают и всякий раз не дают, но это и к лучшему. Да. Здрасте.
Ну, хорошо. Ну, вот видите, здрасте, да. Вы, я думаю, в этом, как он называется, в телефоне ничего нового не прочитаете, я думаю.
Нет, я просто слежу за чатиком. Ну, давайте, о чем
мы хорошо, за чатиком. Хорошо, значит, у нас программа «Западный рубеж». Напомню и Дмитрию Быкову, и нашей аудитории, что она посвящена там взаимосвязям, связям прошлым, да и сегодняшним, между Россией и Европой. Или, говорят, шире, между Россией и Западом. Ну и сегодня мы, конечно, хотим поговорить о литературе, а кто лучше Быкова поговорит о литературе, да никто.
Спасибо.
Пожалуйста, Дмитрий Львович, мы всегда готовы. Вот. Давайте тогда и начнем. Ну, Петр, ваш первый вопрос.
Благодарю, Виталий. Это большая честь. Дмитрий, мы все проходили литературу, и у нас есть образ наших великих русских писателей, от Пушкина до Тургенева, и Тютчева и так далее, как очень патриотичных, таких благообразных, в чем-то даже идеальных. А на самом деле, что они думали про Россию на самом деле, вот, то, что мы не видим, и как они соотносили Россию с западной цивилизацией, частью которой они во многом де-факто были.
Понимаете, под горячую руку даже про самую любимую женщину иной может сказать не самое лестное слово. Черт меня догадал родиться в России с умом и талантом, и Бородинская годовщина. Или, например, предсмертные слова Блока в письме Чуковскому: «Слопала-таки поганая, гугнивая, родимая матушка Россия, как чушка своего поросенка». И как это соотносится со стихотворением «Новая Америка» или со стихотворениями цикла «На поле Куликовым»? Я как раз считаю, честно говоря, признаком настоящей любви то, что иногда вырывается такое не слишком взвешенное и даже, более того, не слишком лестное слово. Потому что мы свои. Это интимное такое дело, спор славян между собою. Поэтому судить поэта надо не потому, что он иногда в минуту раздражения говорит о России или о Европе, а о том, что его вдохновляет. И Россия, и Европа его вдохновляют в одинаковой степени. Мне хотелось бы только заметить, что, понимаете, есть такая особенная, специфически русская эмоция. Поехать в Европу, увидеть, вознегодовать и вернуться, как называет это, насколько я помню, Щедрин, плюхнуть в родную стихию. Это было еще и у Гоголя, это у всех. Понимаете, вот то чувство, с которым мы выезжаем в Европу, да, хорошо, но чужое. И чувство, в котором возвращаемся в Россию, да, ужасно, но родное. Вот ради испытания этих двух эмоций русский человек обычно и выезжает куда-либо. И Достоевский пишет «Зимние заметки о летних впечатлениях», а Щедрин пишет «За рубежом». Ведь русская политика – это дело не идеологическое, а эмоциональное. И вот эти две эмоции, когда мы приезжаем к ним и когда возвращаемся на родину, они творчески очень плодотворны.
Дим, а вот такой вопрос, тем не менее. Но всех писателей, ну, не всех, конечно, но очень многих, все равно тянуло куда-то туда, в Европу, да? Ну, в Европу, может быть, и дальше еще куда-то, но будем говорить пока о Европе. Можно ли, тем не менее, сказать, что русская литература, короче, вот, немножко с другой стороны, русская литература можно назвать частью европейской литературы?
Знаете, это все равно, что назвать что-то не слишком большое частью огромного, но дело в том, что все-таки здесь как бы соотношение обратное. Вся Европа меньше России. Вся Европа со всей ее многовековой культурой и со всеми ее тремя десятками стран. Она в ней помещается. Европейская литература гораздо больше количественна, но при этом она гораздо меньше территориальна. Европа, она помещается на территории Красноярской области, насколько я помню. И если говорить серьезно, то, конечно,
там, Россия... только одна страна помещается.
Ну,
не
нет,
важно,
нет, да? Она равняется четырем Франциям, понимаете? Ну, четырем, а четыре Франции, Франции – это много, да? И поэтому мне кажется, что, в принципе, российская литература и российские проблемы, огромный комплекс этих проблем, они не могут быть частью европейских. Это параллельный космос, отдельный. Потому что, как сказал Булгаков, я буду тысячу лет сидеть, ну, очень не Булгаков, а его герой, я буду тысячу лет сидеть у ворот рая и ждать, что мне подадут мою родину, но моя родина не влезет в шляпу. Помните, говорит Чернота? Поэтому Россия не вписывается в европейские рамки, конечно.
А чисто, ну, скажем так, технологически, да, все-таки книгопечатание, все началось на Западе, правильно? Все началось в Европе, да.
Да?
Ну, потом пришло к нам, там у нас свой первопечатник, не только, у нас свой Гутенберг есть, да, Иван Федоров.
Да.
Но сами жанры, я бы сказал, дух, что ли, литературы, это все-таки, я имею в виду, опять же, русская литература, но ее же нельзя, там, она скорее европейская, чем азиатская, скажем, да? Мы же, когда читаем там японцев или китайцев, мы понимаем, что мы читаем представителей все-таки другой цивилизации.
Другой цивилизации. Но когда мы
читаем да, Достоевского, нет, то мы все-таки, мне кажется, все-таки мы читаем представителей европейской цивилизации.
А вот это, Виталий, это все-таки...
Это большой вопрос.
Нет, да, это не совсем так. С этим штампом, да, надо что-то делать. Именно проблема, да, в том, что русская литература всегда брала европейскую форму. И это совершенно не секрет. Она заимствует европейские формальные приемы и наполняет их глубоко индивидуальным, не европейским, не азиатским, а специфически русским содержанием. Это особенно заметно на примере «Войны и мира», потому что взята форма романа «Отверженный», чего, собственно, Толстой никогда не скрывал. Он 7 лет придумывал роман с 56-го года и не мог найти для него адекватной формы. И вдруг появляются «Отверженные». Прочитав этот роман, Толстой немедленно понял, как надо писать «Войну и мир». Он копирует форму вплоть до того, что как Гюго перерисовывает карту Ватерлоо, так Толстой вставляет в карту Бородина, в ткань повествования. Свободный роман с массой ответвлений, рассуждений. В общем, такая тоненькая прослойка фабулы. и тоненький позвоночник фабулы, и огромный развесистый мясистый текст, буквально виснущий на этих ребрах. Но при этом содержание романа и его пафос прямо противоположны, потому что по Гюго вся европейская история, цель истории – сформировать одного человека, Жана Вальжана. А по Толстому роль личности в истории совершенно ничтожна, и история не управляется личностью, а делается сама, как средоточие миллионов воль. То есть берется форма, например, как у Достоевского, форма романов Диккенса, и насыщается абсолютно другим, зачастую более глубоким, иногда абсолютно пародийным содержанием. Ну, как сделал Лермонтов со страданиями юного Вертера. Он взял страдания юного Вертера и даже самого юного Вертера вставил в роман, назвав его Вернером. А роман прямо противоположный, хотя, безусловно, герой нашего времени заимствует многие ситуации, в том числе вот этот выстрел в лоб из пистолета, из фаталиста, или встреча у источника. Много таких вот заимствований, или, как, скажем, Пушкин заимствует у Байрона форму Дон Гуана, форму романа в стихах, и насыщает ее содержанием прямо противоположным, развенчивает Байронита. То есть русская литература, грубо говоря, европейская по форме и глубоко оригинальная по содержанию.
Петр, включайтесь.
Я здесь, я внимательно слушаю.
Я вам, кстати, хочу еще, братцы, вот сказать одну любопытную штуку. Я прекрасно понимаю, Виталий, почему вы для очередного дилетанта предложили Тургенева, потому что Тургенев это как раз фигура пограничная. Но вот удивительно, что этот литератор, которого считают в России самым западным, он как раз западную прозу научил писать. Вот это удивительно, что такое был французский, английский, даже немецкий роман до Тургенева. Это был такой ворох довольно неаккуратного текста, роман-фельетон, рассчитанный на бесконечно долгую газетную публикацию, роман Дюма или Жена Сю, или на худой конец большой, насыщенный огромными описаниями роман Бальзака, такой как двухтомный, скажем, «Блеск и нищета куртизанок» или «Утраченные иллюзии». Пришел Тургенев с его эстетизмом русского барина, с его врожденным чувством изящного, и научил европейцев писать короткие, остро актуальные, остро публицистические, с подтекстом, без внятной фабулы, совершенно другие романы. Именно Тургенев – отец европейского романа. Именно посмотрите, что писал до него Флобер, первый вариант «Воспитания чувств», и посмотрите второй вариант, когда после Тургеневской школы они научились писать с колоссальным подтекстом, с невероятной экономией средств, без ярко выраженного сюжета и с поразительно глубоким авторским мнением, которое никто не высказывает в лоб и напрямую. Понимаете, оно всегда складывается из множества голосов. Такая тургеневская полифония. Вот у Достоевского, в отличие как раз от Бахтина, я никакой полифонии не вижу. У него авторский голос все время говорит читателю: этот хороший, этот плохой. А у Тургенева мы никогда это не слышим. Это Тургенев научил европейцев писать романы. Возьмите роман Мопассана «Жизнь», но это чистый Тургенев, абсолютно. И, кстати говоря...
Ну, подождите, Дима, это чистый Тургенев, потому что он прочитал Тургенева?
Да.
То есть Тургенев был настолько популярен, что Тургенева читала Европа?
Нет, он был не просто колоссально популярен. Я вот вам скажу, что я обнаружил удивительные заимствования. Я, когда владетеля Балантре недавно перечитывал, меня попросили на эхе лекцию о нем. Так ведь, ребят, владетель Балантре написан на сюжет песни «Торжествующей любви» Тургенева, которая была издана и переведена на английский год спустя, а 7 лет спустя Стивенсон написал владетеля Балантре на абсолютно тот же сюжет, то есть прямо заимствованный. Я это к тому, что ну, только там два брата, а тут Фабий и Муций. Я это к тому, что влияние русской литературы на европейскую, оно, пожалуй, было и побольше, чем обратное. Я уж не говорю о том, что на западную литературу в целом колоссально повлиял Щедрин. Скажем, «История одного города», она целиком заимствована Маркесом для «Ста лет одиночества». То, что Маркес, частый посетитель России, большой любитель Советского Союза, читал Щедрина, в том никакого сомнения нет. «История города Макондо» – это история города Глупого, перенесенная туда с абсолютной точностью, с теми же эпизодами и теми же персонажами. И главное, идея та же – история нации через один поселок. Это я все к тому, что русская литература, она по своей новизне ошарашивающей была, пожалуй, даже более влиятельна, чем европейская в России.
Дмитрий, но вы говорите в первую очередь про 19-й и переход в 20-й век.
Отчасти,
А сколько лет вообще вы считаете русской литературе? Ведь европейской литературе тысячи лет, начиная от Гомера, да? А русской сколько? И ведь классическое образование, пушкинское, царско-сельское, да, это все база классическая европейская литература. И ведь в России практически не было возрождения, да, мы пропустили эту историю. Вообще, сколько лет русской литературе? С чего бы вы начали?
Ну, ей 300. Конечно, она началась с Петра, условно говоря, и дальше Ломоносов, первый наш университет, Радиаковский, первый, так сказать, можно сказать, первый теоретик русского стиха. По большому счету, русская литература вся укладывается, во всяком случае, классическая, в 100 лет, отделяющая Ябеду Капниста от Вишневого сада Чехова. 105 лет. А таких темпов развития от классицизма до символизма не знала ни одна литература мира, конечно. Но надо вам сказать, что у такой спрессованности и у такого темпа есть серьезные преимущества. Как говорил Эйнштейн, на скоростях, близких к скорости света, начинаешь видеть обратную сторону вещей. Действительно, когда литература так стремительно развивается, в ней возникает новая проблематика. Например, проблема сверхчеловека. Она возникла в русской литературе, безусловно. Ее поставил Лермонтов. Почему? А именно потому, что при таких темпах общественного развития возникают титанические фигуры. Надо сказать, что и европейская литература постклассицистская развивалась достаточно быстро. 18-19 века – время развития очень быстрое. Представить себе немыслимо, что от первого психологического романа «От принцессы Клевской» 1672 года до романов, скажем, Моэма и Голсуорси прошло каких-то 200 с небольшим лет. Это очень быстро тоже. А до Улисса там 250. Но все-таки, конечно, таких темпов, как Россия, и, главное, такого прессинга, как Россия, таких давлений со стороны власти и общества встречных, ни одна литература не знала, поэтому русская литература приобрела поистине алмазную закалку.
У меня два вопроса есть. Первый вопрос такой, он самый простой и напрашивающийся. Да? Любой человек сегодня, ну, до пандемии или после нее, оказавшийся на Западе, и, я имею в виду Европу, конечно, да, он увидит, что, и начав, и пожелавший поговорить о русской литературе со своими европейскими там, коллегами, знакомыми или друзьями, он легко определит, что Европа знает трех, я думаю, писателей.
Толстого, Достоевского и Чехова.
Да, Толстого, Достоевского и Чехова. Все. Вот это тот набор, который знает Европа, да, ну, из современных там бывает, там, что-то еще прорывается.
Акунин, да, Пелевин, Сорокин.
Да, ну, скажем так, да.
И Пастернак, доктор Живаго.
И Петрушевская.
Да, ну, слушайте, это уже
экзотика.
Ну, не экзотика, это уже такая, это уже элитная такая литература. Да, да. Для элитной публики, я бы сказал. Да. Почему я сказал французский? Ну, понятно, почему я сказал французский. Для европейской, да? Так что вот меня поэтому и удивили ваши слова о том, что Тургенев всех научил, что все читали Щедрина. Что ты вот, что-то как-то, живя там на Западе в течение, там, сколько там, 8 лет в Европе, я этого, честно вам скажу, не почувствовал, да? Вот как на трех этих остановились они, так они трех, причем они даже новые переводы все время делают. Достоевского, они все по-новой переводят, все говорят, что прошлые переводы плохие. Вот. Так что это первый такой, просто ремарка, на которую вы, наверное, ответите. А второе вот какой, вот вопрос, он более, наверное, серьезный и глобальный. Есть ли различия между русской и европейской литературой, ми, в их, ну, если хотите, такой социальной роли?
Да, конечно. Отвечая на второй вопрос, который гораздо проще, можно повторить слова вашего петербургского замечательного литературоведа и поэта Льва Мочалова. Литература и есть русская религия. Конечно, это наша национальная церковь. Понимаете, вот я могу процитировать из своего нового романа «Истребитель», там герой в 60-е годы говорит, ну, американцы же тоже полетели в космос, и почти сразу. В чем же смысл прорыва Гагарина? А старик один ему говорит, а это разница как между развратником, у которого было 100 женщин, и отшельником, у которого была одна. Вот эта одна для него значила в 100 раз больше. Точно так же, понимаете, во всем мире есть социология, психология, вообще общественные науки, история более-менее объективная или, во всяком случае, проблематизируемая, богословие. А в России есть литература. Русское богословие находится в состоянии, прямо скажем, полузадавленном, и об этом многие сегодня пишут. Русская философия всегда была разновидностью публицистики. Философии как строгой науки мы, пожалуй, что и не знали. Русская социология, хотя отец ее Петерим Сорокин, не развивалась при большевиках совершенно. Статистики мы не имеем, история у нас переписывается, архивы наши закрыты. Что же у нас есть? У нас есть литература, в которую мы вложили все. Для какого-нибудь американца, ну, хотя не какого-нибудь, а обычного, любого рядового американца, литература – одно из многих проявлений духа. У нас это та единственная любовь, которую отшельник пронес через всю жизнь. Это что касается социальной функции. Что касается знания или незнания наших. Ну, обыватель не знает вообще ничего, и обыватель ведь и своих не знает. Понимаете, большинство российских студентов знает американскую прозу гораздо лучше, чем средние американцы. Им это попросту не нужно. Ну, прочли они 50 оттенков серого, которые большинство наших просто читают со смехом. А тем не менее Карвера или Чивера знают наши, и не знают они, или Гарднера, например, да? Что касается знания наших классиков, то, конечно, не ограничиваются они Толстым, Достоевским, Чеховым. Конечно, на Западе гораздо популярнее Тургенев, именно более доходчивый. И Набоков, как ни странно, потому что
Набоков, да,
именно Набоков такой символ космополитической души, и русский характер они знают по Набокову. Вы не поверите, но на Западе я видел переводы, например, Зазубрина, которого у нас знают только по экранизации «Чекист», «Щепку» знаменитую. А на Западе переведена Шуркина «Родня Добычина», которую здесь мало кто читал. А на Западе довольно широко переводят абориутов, которых считают там предтечами Ионеско, а у нас кто их знает, опять-таки, кроме специалистов. То есть Запад как раз очень благодарно и благосклонно относится к русской культуре, понимая, что в таких чудовищных условиях большинство современных обывателей творить бы не смогли. Им было бы не до того просто.
Дима, еще... Да, Петр, да, пожалуйста.
Ну, я просто немножко такой, так как я физик по образованию, у меня, наверное, простительно. Вот. Ну вот, если посмотреть на Нобелевскую премию по литературе, в этом году ей исполняется ровно 120 лет. То есть 120 лауреатов. От России и, значит, от России и Советского Союза 5 лауреатов. А с чем это связано? Ну, 5 из 120. Это что, нас так недооценивают, или это реальное отражение вклада в литературу 20 века?
Ну, видите ли...
Давайте, Дмитрий, Дим, давайте договоримся так. Вы ответите на этот вопрос после выпуска новостей, через несколько минут, ладно? Потому что мы сейчас прервемся, я напоминаю, что у нас программа идет...
Абсолютно up to you.
Да, у нас программа «Западный рубеж», и Дмитрий Быков отстаивает приоритет и качество, я бы даже сказал, русской литературы по сравнению с европейской. Итак, новости, после чего мы продолжим программу «Западный рубеж».
«Западный рубеж». «Западный рубеж».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Западный рубеж». Дмитрий Львович Быков, наш сегодняшний гость. А мы, Петр Меберт и я, Виталий Дымарский, пытаемся выведать из него все, что он думает о русской и европейской литературе и их то ли взаимосвязи, то ли противостояние. Нет, противостояния все-таки там нет. Но, Дим, вам Петр задал вопрос по поводу Нобеля. Насколько Нобель вообще критерий, я бы сказал?
Понимаете, Нобель – это торговая марка, очень хорошая. Марка, причем идеалистическая. Хороший Нобелевский динамит и хорошая Нобелевская премия – это равно авторитетной марке. Но давайте все-таки не переоценивать Нобелевскую премию, которой не получил Джойс, которая не светила Кафке, известному в узком кругу, и которой не получил Музель. Все крупнейшие...
Набоков не получил. Сейчас.
Кто получил?
Набоков не получил.
Набоков не получил, Борхес не получил. Кстати говоря, когда называли тройку лучших писателей, не получивших Нобеля, а именно Борхеса, Роб Грие и Набокова, его спросили, как вы чувствуете себя в этой троице. Он ответил, как разбойник между двумя Христами. Блестящий ответ, очень точный, да? И тем не менее, лучшие авторы получали это крайне редко. Ну, другое дело, что иногда это является результатом интриг довольно странных. Вот Один не получил, а Бродский получил, хотя Бродский считал себя учеником Одина и, как он говорил, суммой крупнейших поэтов XX века, меньших, чем каждый из составляющих. Поэтому Нобель – это не критерий. Важно, что слава всегда находила достойных, и русскую литературу знали, русскую литературу именно XX века, знали на Западе прекрасно, лучше, чем в России. Поэтому огромное количество подпольных писателей вышли там гораздо раньше. Булгакова роман, полный текст появился на Западе раньше. А в самиздате и в тамиздате ходили и «Гадкие лебеди» Стругацких, и огромное количество ленинградской абсурдистской прозы в диапазоне от Вахтина до Рамзина. То есть Запад, на самом деле, нас ценит адекватно, не сомневайтесь. Для многих...
А вот вы хотите сказать, что Запад знал и знает Стругацких?
Не просто знает. Урсула Ле Гуин писала восторженное предисловие к «Улитке». «Пикник» чрезвычайно популярен на Западе. Я смею думать, что на Западе фантастику хорошую русскую, таких как вот нашего с вами недавнего героя Гонцовского, или таких как Ариадну Громову с ее «Глегами», или Геннадия Гора, знали ничуть не меньше, чем здесь знали, скажем, Азимова, или чем сейчас знают Дилани. То есть как раз фаны, настоящие любители фантастики, постоянные читатели премии Небюла, они, конечно, всегда в курсе, они истинные почтовые лошади просвещения.
Дима, скажите, пожалуйста, как вы считаете, русская литература в лице своих самых таких известных, именитых авторов, она разъединяла Россию с Европой или все-таки тянула Россию в Европу? Да? То есть, если условный вот этот вот спор, да, славянофилов с чаадаевцами, да, можно ли его применить к литературе и к тому, куда, собственно говоря, русская литература тянула и куда перетянуло русское общество.
Знаете, я продолжу вот здесь известный...
Да-да-да, Петр.
Дмитрий, простите, пожалуйста, я хотел вопрос чуть расширить. Мы обсуждали в предыдущей передаче, что вот эта европеизация в России был очень тонкий слой, в первую очередь дворянство, потом разночинство, там чинцы, интеллигенция и так далее. Да? Ну, вся литература 20-го, 19 века – это дворянство. А вообще в России можно назвать ее русской литературой? Что читала основная масса людей малограмотно?
Ну, начнем с вашего, Петр, вопроса. Дело в том, что грамотность в России во второй половине века тоже распространялась довольно стремительно. Первый читатель с массовой аудиторией – это Горький. И именно то, что суммарный тираж его первого двухтомника «Рассказы и очерки» достигал 7 тысяч, это колоссальный показатель, а потом довольно быстро, за 2 года он дошел до 30. Горький – это первый массовый писатель для массового читателя, потому что с развитием капитализма грамотность стала распространяться просто лавинообразно. Нужно сказать, что первые массовые писатели в России – это разночинцы. Глеб и Николай Успенские, не родственники, едва ли однофамильцы, Помиловский, в каком-то смысле Слепцов, наверное, тоже. Это писатели поколения 60-х, 70-х, 80-х, когда в Россию стали проникать, кстати говоря, зарубежные издания, начиная с «Колокола» и заканчивая Степняком Кравчинским. Конечно, массовый читатель появился в 80-е годы. Вот что касается вашего, Виталий, очень важного реально вопроса насчет того, тянула ли литература в Европу или отталкивала от нее. Понимаете, тут процесс-то, в общем, как бы обоюдный. Идеологически, конечно, отталкивала, потому что Достоевский Европе враждебен вплоть просто до полного отрицания, и он постоянно оправдывается, что он очень любит подлинную Европу, но подлинная Европа ему представляется Европа крестовых походов. А идеологически, конечно, подавляющее большинство русских авторов глубоко враждебны Европе. Толстой, который говорил, что Золя с его концепцией труда, писатель глубоко не христианский, потому что не трудом надо заниматься, а душу свою спасать. Чехов, который издевательски помещает героев и интонации Метерлинка в русскую усадьбу или в русский провинциальный быт. Это идеологически все очень враждебно или, по крайней мере, трудно совместимо. А культурно это так значительно, что это притягивает. Это как Флобер, который, читая «Войну и мир», говорил: «Я поражался форме, этим повторам, этому философствованию, да, меня это бешено раздражало, но меня восхищала глубина и красота психологических сцен». Так же, собственно, и со всей русской литературой. Идеологически, формально и культурно она, может быть, неприемлема, но она так масштабна, что она восхищает и заставляет, притягивает просто, заставляет себя читать.
Вот. Мы оба замолчали, Петр, у вас кончились вопросы?
Нет, нет, вопросов у меня масса, конечно. Дмитрий, а вот вы считаете, что ну, вот русская литература, опять же, возвращаясь к 19-му, например, веку, ну, какая-то часть, большая, меньшая, вы знаете и скажете, роман «Война и мир» была написана изначально на французском языке. Да? Вообще, какой язык у Толстого был родной? И к чему ближе Толстой? Он ближе французской литературе или, условно, русскому крестьянину, казаку, помору или там купчине с Волги? Где водораздел-то проходит?
Вот, понимаете, здесь не так все просто, потому что Толстой ведь пытался, кстати говоря, в одной из редакций «Войны и мира», в одном из изданий, он весь французский текст заменил переводом. И многое ушло, потому что грамматические ошибки, которые делает один из героев, он там все время забывает, что надо обращаться к князю «мон принц», и постоянно перевирает, и говорит «мон месье принц» и так далее, «пронс». А исчезла стилистика Жюли Карагиной, сентименталистская, восторженная. Исчезла стилистика фразы Кутузова: «Господа, что же мне платить за разбитые горшки?» Кутузов ведь тоже очень европеец, такой Ла Фонтена цитирующий. То есть попытка нивелировать, попытка убрать многостильный, очень разный французский язык, а язык Наполеона и язык Жюли Карагиной, конечно, разный в романе, это привело к его обеднению. И Толстой оставил вот эту полифонию. Что касается вопроса, какой язык для кого был родным, понимаете, русский язык удивительным образом впитал и французскую афористичность, и британскую основательность, и, я бы сказал, некоторую прекрасную прямолинейность, и немецкую глубину и метафизичность. Каким-то образом русская литература, которая выросла из этого плодородного европейского гумуса, всем этим питалась. Толстовские галлицизмы, толстовские шершавости, прямые англицизмы или франкизмы у Достоевского, иногда сознательные совершенно заимствования, это придает русскому языку такую универсальность, такой космополитизм. Ну, понимаете, это примерно как вот иврит, который начал насыщаться огромными заимствованиями, потому что для многих современных понятий в иврите не было слов. Это язык архаический. И он стал стремительно обогащаться. Вот русский, он был таким новым языком европейской культуры. Поэтому он обогащался за счет разнообразнейших заимствований, ну, типа там «стушеваться», да, и из того же Достоевского. И именно это проникновение огромного количества галлицизмов и англицизмов сделало его таким универсально богатым. Понимаете, он как бы поздний ребенок в семье европейских языков. Поэтому ему никогда не вредило полиглотство его основных носителей.
У нас, кстати, была программа, посвященная тому, что заимствование из тюркских языков, но это еще, так сказать, как...
Было как, время, когда были
как тюркские наследие, заимствования. Как наследие, да. Орды еще, да?
Да, разные орды прокатывались через Россию, и разные влияния. И, кстати говоря, вот я недавно начитал аудиокнигу Дюкюстина, и он все время поражается тому, какой ослепительный, очаровательный французский язык его окружает везде в России, даже в глухой провинции, когда он приезжает в какое-нибудь поместье. Он там приехал к начальнику Шлиссельбургской крепости, и его жена буквально осыпала его блестящими сведениями из новейшей французской литературы. Он говорит, не все в Париже так были в курсе. Так что это, в общем, скорее серьезное преимущество.
Вы знаете, поскольку мы заговорили о языке, не могу не спросить, Дима, вас. Для давно это не то чтобы мучает, но я запомнил один разговор, царство ему небесное, с покойным же Василием Павловичем Аксеновым, который много лет преподавал в Америке, и, в общем-то, я бы сказал, полюбил Америку, но дело не в этом, да. И он мне как-то, мы что-то разговорились о языке, и он мне сказал вещь, которая меня удивила. Мне всегда казалось, что русский язык такой замечательный, такой изобретательный, такой креативный, я не знаю, любые слова можно подобрать. И мне Василий Павлович вдруг говорит: слушайте, говорит, ну это несравненно, говорит, насколько английский язык богаче русского.
Ну, на эту тему замечательно сказал Набоков. Все, что касается тонких и переливчатых материй, зыбких состояний, по-русски выходит лучше. Все, что касается спорта, да, или стремительного развития, а иногда юридической стороны вопроса, а иногда эротической, по-английски выходит лучше. То есть здесь, к сожалению, работает старый принцип, что с женщиной надо говорить по-французски, с лошадью по-немецки там, и так далее, или по-английски, да, с поваром по-итальянски и так далее, а с Господом Богом по-латыни или по-гречески. А некоторые считают, что на иврите. Действительно, на иврите, да. Я вот сейчас пишу роман по-английски, именно потому что я пишу его на американском материале. И это прекрасный опыт. Когда я его пишу, я более подтянут, более дисциплинирован. Когда я пишу по-русски, я, конечно, свободнее, но и мысль моя как бы более расплывчата, как самый русский пейзаж.
Спасибо большое за ответ. Я бы хотел вернуться к началу передачи, потому что вот я сейчас пытаюсь думать о том, как вы сказали о том, что русские писатели даже про любимую женщину в сердцах можно что-то. Но ведь Россия всегда была очень сурова, иногда жестока, иногда и смертельна к своим писателям. Ну, Пушкина не выпускал Николая из страны, и он очень хотел в Европу поехать. Ссылки, цензура, ссылки на Кавказ. Да, про Петрашевцев и Достоевского он был в двух шагах от смерти, прошел все тяжкие. Говорить про 20 век, да, ну, понятно, что там повесилась и
Цветаева, что пережила Ахматова, да, мы можем даже не вспоминать.
Да, что пережили все остальные. А из русских нобелевских лауреатов даже, да, ну, Будин там ненавидел Россию советскую, да, покаянным дням судячи, да, Солженицын в ссылке, ну, и, так сказать,
все понимаете. После 8 лет ГУЛАГа.
Да. Я к чему? Вот вы сказали, что в сердца. А моя гипотеза, и, пожалуйста, скажите, что я не прав, как хотите. Мне кажется, что под постоянной цензурой и самоцензурой, возможно, они были более искренне в том, что они писали, и то, что не попало все-таки в классическую школьную программу. Так ли это?
Понимаете, вопрос, когда писатель искренен, он смысла большого не имеет. Я вам приведу пример. Вот Бунин в 37-м году встречается с 25-летней Алей Цветаевой, которая собирается возвращаться в Москву в 36-м. И ей говорит: «Дура, девчонка, куда ты едешь? Тебя там арестуют, тебя расстреляют, ты не успеешь въехать в Россию, как тебя уже схватят эти варвары, искалечившие культуру, орфографию. Ты погибнешь 24 года. Господи, если бы мне было 24 года, пешком пошел бы в Россию, ноги стер бы до колен. Езжай, девочка, не слушай старика». Вот, понимаете, это такая вещь, которая не очень понятно. Когда Толстой с Левушкой Сулержицким идет по Арбату и говорит: «Вон идут два кавалергарда, сытые, откормленные, рослые животные, два жеребца, мысли только о Плотском, мерзость, шпорами звенят». Прошли мимо: «Левушка, какая прелесть, молодость, красота, все бы отдал, чтобы так сейчас идти по Арбату и шпорами звенеть». Это писатель, это нормально. Мы можем сколько угодно ругать Россию. Нам можно, мы русские, мы здесь живем. А поэтому, когда это делает иностранец, это как у Пушкина. Помните, я могу сколько угодно презирать мое отечество, но мне досадно, когда иностранец разделяет со мной это чувство. Так и здесь. Мы свои, она про нас, мы про нее. Тем более, что, понимаете, как с любимой женщиной, мы ее видели разной. Мы ее видели путинской, видели ельцинской, видели горбачевской. Мы ее видели в постели, в халате, в кухне, в затрапезе. Мы ее всякую повидали. И мы про нее знаем многое. Она может нас довести до развода, может. Любимая женщина тоже может иногда. Но при первой возможности, когда она переменится, мы побежим обратно, потому что она очень увеличивала наши возможности. Она очень расширяла наше эхо. Понимаете, вот это как у Кушнера сказано, который там сейчас с вами в Питере находится, но и другую представить нельзя, шубу полегче. Да, вот это огромная, снег подлетает к ночному окну, вьюга дымится. Как мы с тобой угадали страну, где нам родиться? Ну, это же, понимаете, просто такое наслаждение даже просто это процитировать. На каком еще языке вы скажете «снег подлетает к ночному окну, вьюга дымится»? Это наша страна, она тяжела, она невыносима, она, конечно, корежит и коверкает наши отношения, но, с другой стороны, понимаете, ни одно другое пространство так не подзвучивает, таким эхом не разносит наши слова. Меняя большую Россию на маленькую и комфортную Европу, огромное большинство писателей теряло в масштабе. Именно поэтому Набоков так мучительно переживал эмиграцию и так расцвел в Америке. Понимаете, американский Набоков, наверное, крамольную вещь скажу, но лучше европейского. Гораздо лучше. Рассказы уж точно лучше. Потому что большая страна, ребята, это великое дело, как сказал Бродский, цитируя анекдот, если уж изменить гарему, то с другим гаремом.
Дим, слушайте, но мне кажется, что у нас сейчас немножко вот что спуталось. Вы сейчас даже сказали менять одно на другое. То есть мы сейчас как бы говорим или Россия, или Европа. Но нас-то интересует другой вопрос. Возможно ли Россия и Европа? Европа и Россия вместе, несколько, а не выбирать из них кого?
Несколько удачных примеров есть. Тургенев, который совмещал каким-то образом, Акунин, который совмещает очень успешно, пожалуй, Сорокин, который большую часть времени все-таки проводит в Берлине, хотя, насколько я знаю... Шишкин все-таки немножко другой случай. Шишкин, конечно, европейский писатель. Первые два романа абсолютно русские, «Письмовник» уже вполне европейский. Но это совершенно не мешает как бы масштабу. Ну вот Акунин, по-моему, самый успешный случай совмещения.
А Бродский?
А знаете, почему у Акунина получилось? Потому что он абсолютный японец, и он одинаково чужой и здесь, и там. Это странная такая история, что вот Акунин Чхартишвили, он сформировался по-настоящему во время своей поездки в Японию, когда он за год, мне кажется, понял больше и написал лучше, и себя вырастил лучше, чем за многие годы в России. И по-настоящему школа Акунина – это, конечно, японская проза, японский нравственный кодекс, который он в своей литературе и защищает. Именно поэтому, что в России, что в Британии, он одинаковый самурай. Вот, знаете, для того, чтобы хорошо совмещать Россию и Европу, надо быть чем-то третьим. Например, американцем. Вот как Генри Джеймс, который мог дружить, будучи американцем, и с Тургеневым, и с европейцами. Да? Это надо быть третьим, ну, африканцем, условно говоря. Да? Надо быть или индусом, как Салман Ружди, чтобы одинаково хорошо себя чувствовать в Европе и в Америке. Надо быть одинаковым чужаком и здесь, и там. И тогда у тебя все получится. Поэтому, знаете, кому хорошо в России? В России хорошо иностранцу. А в Европе, кстати, тоже. И вообще, вот как говорит Джек Юстин, я могу любоваться Россией именно потому, что я здесь не живу. Это очень точное соображение. А вот австралийцу лучше всех, мне кажется. Он везде чужой.
Я а тут хорошо в Австралии.
Вот я делал интервью с Зусаком, и он мне сказал, что для меня австралийца мир очень комфортное место. Я везде чужак, и у меня нигде нет соблазна примкнуть к большинству. А Австралия слишком маленькая, чтобы я мог в ней к нему примыкать. Поэтому вот эта идеальная позиция – всеобщий изгнанник, всеобщий гость.
Ну да, могу только, у нас заканчивается наше время, могу только из своего личного опыта, поскольку я видел очень много в 90-е годы русской эмиграции или остатков тех русской эмиграции послереволюционной в Европе, во Франции, в чем не могу не согласиться с Быковым, они все хотели вернуться, несмотря на весь свой
жизненный опыт. А потому что все пропасти, разделяющие нас в России, меньше пропасти, отделяющие нас от остального мира. Дорогие товарищи питерцы, все. 17-го я к вам приезжаю с лекцией. Пока.
Отлично, а мы вас ждем.
Отлично.
Рубрика, спасибо. Иностранный, спасибо. Рубрика «Иностранный агент». И спасибо всем за внимание.
Иностранный агент.
До революционной России имя Маркса знали буквально все. Карла Маркса почитали социал-демократы, а его однофамильца Адольфа – вся читающая публика от мала до велика. Уроженец прусского города Штеттина Адольф Маркс в 21 год переехал в Россию и поначалу где и кем только не работал. Торговал книгами, преподавал немецкий язык, служил в железнодорожной канцелярии. В 30 лет издал первую книгу, сочинение своего соотечественника Штакельберга о лечении кумысом. Дальше Маркса было не остановить. Не зря беспокоится сегодня Государственная Дума. Иноагент Маркс, не умевший писать по-русски, занялся бесконтрольным просветительством. Перенес на русскую почву немецкую затею – еженедельный журнал для семейного чтения с многочисленными картинками. Проник со своей Нивой – именно так назывался русский еженедельник – чуть ли не в каждый дом. Ни одно издание в России не могло сравниться с Нивой по массовости. Издатель скончался в 1904 году, когда тираж достиг рекордной даже для Европы цифры в 275 тысяч. Выходить он продолжал и после смерти Маркса, вплоть до 1918 года. В числе авторов Нивы – цвет русской литературы. От Федора Тютчева до Осипа Мандельштама и от Льва Толстого до Ильи Эренбурга. К журналу выпускались бесплатные приложения. Русскую женщину Маркс соблазнял новейшими парижскими модами. Обыватели – цветными репродукциями и календарями. Образованную публику впервые в России – полными собраниями сочинений классиков русской литературы – Лермонтова и Гоголя, Тургенева и Достоевского, Лескова и Чехова. При этом платил гонорары – то есть за деньги покупал славу и честь русской интеллигенции. Для респектабельных сограждан иноагент придумал выпускать роскошные подарочные иллюстрированные издания. Сказки братьев Гримм, Фауста Гёте в переводе Афанасия Фета, «Потерянный и возвращенный рай» Джона Мильтона с гравюрами Гюстава Доре, альбомы репродукции русских художников. Чтобы обеспечить необходимое качество, построил самую крупную в России типографию, оснащенную по последнему слову техники. Сам жил нарочито скромно, до конца жизни всей семьей питался в дешевой столовой. Деньги тратил на книги и благотворительность. В конечном итоге, благодаря Марксу, сотни тысяч российских обывателей обзавелись личными библиотеками. Российские и иностранные власти легкомысленно награждали иностранного агента Маркса орденами и медалями, не понимая тогда, какой вред наносит масштабная просветительская деятельность. Современники справедливо окрестили Маркса генералом издательской армии и фабрикантом читателей. Русский народ пристрастился к чтению. Что может быть хуже? Дело на иностранного агента завела Юлия Демиденко.
Иностранный агент.